эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 8 сентября, вторник, и сегодняшняя программа «Вот о чем». Официальное оформление и контроль за техникой безопасности в Торецке. И безопасна ли российская вакцина от COVID-19?
Не сильно плановое обеспечение там самоспасателями, к примеру.
А чем это может грозить?
Отсутствие самоспасателей жизни человека могут грозить.
Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай посчитал, что Украина потеряла за почти 4 года экономической блокады неподконтрольной части Луганской области около 8 миллиардов гривен. «Я за то, чтобы восстановить экономические связи. Мы от этого получим сплошную выгоду», заявил он журналистам в Северодонецке. Позже Гайдай пояснил, что, цитата, «пока убивают наших военных, пока идет почти открытая война с Российской Федерацией против Украины, это невозможно. Вообще». Какие убытки получает Украина от запрета торговать с неподконтрольными территориями? Почему, несмотря на продолжающуюся войну, эта тема постоянно возникает в украинском инфопространстве? И как Украине начать снова торговать с Донбассом? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тук, а также экономист Алексей Кущ. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Как вы относитесь к идее Сергея Гайдая, к его оценкам? И с вашей точки зрения, стоит ли в ближайшее время начать снова торговать с оккупированным Донбассом? И при каких условиях? Наш номер 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А для начала послушаем выпуск новостей свежих от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Двое украинских военных получили травмы в результате подрыва на мине в Донецкой области, сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток» в Фейсбуке. По этим данным, обоих военных эвакуировали в больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Каменки в Донецкой области. Потерь нет. В группировке ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка, в группировке ЛНР обвиняют ВСУ в обстрелах Голубовского. Напомню, 27 июля на Донбассе вступила в силу очередная договоренность о полном и всеобъемлющем прекращении огня. Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча советников лидеров стран нормандского формата Украины, Германии, Франции и России должна состояться 11 сентября. Об этом президент заявил на брифинге в Сумах. Владимир Зеленский пообещал, что украинская власть сделает все для того, чтобы сохранить режим тишины на Донбассе и избежать большого числа погибших и раненых. Последний раз лидеры нормандской четверки проводили встречу 9 декабря 2019 года в Париже. Прием заявления о намерении получить льготный кредит на приобретение жилья от участников АТО и переселенцев возобновляется с 10 сентября. Об этом сообщает Госфонд содействия молодежному жилищному строительству. Заинтересованные в получении льготного кредита могут получить необходимую информацию на официальных сайтах региональных управлений Держмолодьжитла. Заявления и анкеты можно подать по почте или в электронном виде. Их можно подать в любое региональное управление, где заявитель хотел бы получить кредит. В Лимане Донецкой области спасатели ликвидируют пожар в Свято-Петропавловской церкви. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По данным ГСЧС, здание храма деревянное. К тушению пожара привлечены 33 человека личного состава и 9 единиц техники. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Информации о пострадавших и погибших нет. В Луганской области зафиксирована четвертая смерть пациента с коронавирусом. Об этом сообщает областной лабораторный центр. Также, по данным центра, на подконтрольной Украине части Луганщины выявлены 15 новых случаев инфицирования за прошедшие сутки. В целом, за время пандемии лабораторно подтверждены 450 случаев заражения коронавирусом, среди них 29 детей. Пресненский райсуд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности. Суд также постановил, что актер должен выплатить сыну погибшего 800 тысяч рублей. Напомню, авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня в Москве. Погиб водитель фургона Сергей Захаров, в который въехала машина актера. В момент аварии Ефремов, по данным следствия, был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Дело вызвало большой общественный резонанс. Выступая в суде с последним словом, Ефремов выразил опасение, что не доживет до окончания срока заключения. По прогнозам синоптиков, завтра, 9 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 22 до 24 градусов тепла.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Нам звонят.
Юрий из Запорожья. Меня резанула фраза, что и тогда в мире узнают. Слушайте, вы правда верите в то, что они там чего-то не знают? Если, скажем, по Крыму я до 25-го уже разобрался из открытых источников, я был совершенно не в теме, а они там чего-то не знали. Я подозреваю, что они могли знать чего-то и больше, потому что, вспоминая войну в Грузии, зашел авианосец и наступление остановилось. Такое совпадение интересное получилось. Американский авианосец. А у нас они там чего-то не знали или чего-то не знают.
Эдуард, город Мариуполь. Мы вот сейчас говорим о высоком, о конспирологии, бла-бла, а пацана нет. Вот его взяли, хлопнули. И мне вот интересно, что рядом думают. Там с ним ребята имеют в виду. Потому что в ответ стрелять нельзя, над башкой свистит. Все зависит от командира на месте, насколько мне известно, по сектору. Все зависит от командира непосредственно. И вот смотрите ситуацию. Командир боится. Либо он спрашивает сверху, ему говорят молчи. Либо он сам боится принимать решение. Мы можем долго базарить. Понимаете, помню прекрасно, когда в 14-м тут эти ублюдки, извините, с Новозовска наступали. У нас не было практически армии. Но наши ребята их отогнали на 16 километров. Ну, сколько мы будем вот это вот вообще делать? Их, что нас лупашат, да мы терпилы и будем говорить о мире. Россия все время отнекивается, якобы это не мы, а какое-то там подразделение само пострелял. А что нам так не сделать? Давайте Азов позовем. Пусть они так же само постреляют.
Вас услышат. 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
К нам присоединяются новые слушатели, слушатели Громадського радіо. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио Донбасс Реалии. Через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Будем говорить о том, стоит ли Украине снова торговать с неподконтрольной частью Донбасса и при каких условиях это возможно и как это будет происходить. Звоните и участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Я напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее территории.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
С 1 сентября государство анонсировало проверки и большие штрафы за официально неоформленных сотрудников. По поручению Кабинета министров, Государственная инспекция по труду теперь будет выявлять неофициально трудоустроенных людей и добиваться привлечения нарушителей к финансовой, административной и даже уголовной ответственности. Что это? Способ защиты наемных работников или просто попытка наполнить бюджет? Мой коллега Сергей Горбатенко пообщался с шахтером из Торецка и предпринимателем из Славянска. На их примере можно увидеть, насколько эффективно работает государственный механизм наказания виновных и поддержки нуждающихся.
Житель Торецка Владимир 5 лет проработал на шахте имени Святой Матроны Московской сменным инженером и горным диспетчером. Уволился в апреле этого года. За 5 лет работы, вспоминает Владимир, только один раз зарплату дали вовремя. Вот что сообщил нам Владимир.
Там были постоянные систематические проблемы по выплате заработной платы. В 2015 году, когда я устроился в январе месяце, первую заработную плату я получил аж в апреле. И в течение 5 лет в среднем задолженность была от 1.5 месяца до 2.5 месяцев.
С 2012 года, когда Министерство топлива и энергетики возглавлял ныне член ОПЗЖ Юрий Бойко, Матрона была сдана в аренду бизнесмену Виктору Вишневецкому, а теперь, по утверждению арендатора, она убыточна. Мы говорим об этой шахте уже третий раз в течение года. И все время собственник через кого-то ответственного обещает выплатить деньги работникам. Но все продолжается. Холдинг Вишневецкого Coal Energy SA зарегистрирован в офшоре. На письма и звонки звонки, фирма не отвечает. А когда житель Торецка Владимир уходил с шахты в апреле, ему были должны за несколько месяцев прошлого года. Сейчас на двоих с женой, подсчитывает Владимир, Матрона должна около 70 тысяч гривен. Также, утверждает шахтер, на предприятии серьезно нарушалась техника безопасности.
Не сильно плановое обеспечение там самоспасателями, к примеру.
А чем это может грозить?
Отсутствие самоспасателей. Жизни человека могут грозить.
Если вдруг эта шахта возобновит работу, Владимир туда возвращаться не собирается. Ну, если на меня только РПГ наставят, отвечает житель Торецка. Владимир Елец, который руководит общей профсоюзной организацией шахтеров Украины, говорит, что некоторым шахтерам часть денег уже вернули. Потом кто-то вмешался, и продажа угля со складов шахты прекратилась. Вот что говорит Елец.
Была выплата половина зарплаты сентября, были еще некоторые выплаты. Сейчас пока шахта уже месяца два вообще стоит. Люди вообще в отчаянии. Вроде бы как началась выплата и опять остановилась. По заверениям работодателя, в сентябре начнется добыча угля, естественно, и отправка, и будет начата выплата за должность.
По Матроне заведено уголовное дело, идет расследование. Военно-гражданская администрация Торецка 1 сентября заявила, что сотрудникам шахты сейчас должны более 16 миллионов гривен зарплаты. Вот что сообщил глава ВГА Василий Чинчик.
Було нами підготовлено листи на Міністерство енергетики України і другий лист на фонд держмайна з метою розірвання договору оренди з даним орендарем.
Надзор за подобними нарушениями, охрана труда, горний контроль, соблюдение закону о труде и другие осуществляет Государственная служба Украины по вопросам труда. Этот орган на предприятии действительно побывал. В 2017 году Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Гоструда к Матроне. В иске говорилось о том, что во время проверки на шахте нашли нарушения, которые угрожают жизни и здоровью людей. Также Гоструда обратилась в суд в 2019 году. В постановлении Донецкого окружного административного суда говорится, что Гоструда требует остановить пуск людей без индивидуально закрепленных изолирующих самоспасателей в связи с угрозой жизни людей. Суд по этому делу еще не окончен. За подробностями многолетней борьбы с нарушениями на шахте мы обратились в Гоструда. Ждем ответа. Между тем, с 1 сентября Гоструда пообещала новые проверки. Их цель – выявить официально нетрудоустроенных работников. За нарушения грозят уголовной, административной и финансовой ответственностью. Чем обосновали проверки? В Государственном центре занятости сообщили, что после послабления карантина обошли 155 тысяч работодателей и увидели, что число фактических рабочих на 100 тысяч больше официально оформленных. Придет ли такая проверка на Матрону и изменит ли жизнь шахты к лучшему? С бизнесменом из Славянска Сергеем Пустовитом, который занимается торговым бизнесом, радио «Донбасс Реалии» уже общалось в начале апреля. Тогда он рассказал, как коронавирус и карантин подкосили предпринимательство и как банки, в том числе и государственные, не идут навстречу бизнесу. Что же изменилось теперь? Ничего, говорит Сергей Пустовит. А у Сергея в штате есть наемные работники. С проверками Гоструда под удар, по мнению предпринимателя, попадает малый бизнес.
Государство катастрофический, просто дефицит бюджета. Кого можно еще получить налог? Штраф, это малый бизнес.
Сергей уверен, на время карантина надо уменьшить налоги и стоимость аренды торговых площадей, запустить микрокредиты в государственных банках, а также упростить механизмы оформления работников, а уж потом вводить дополнительные проверки. Впрочем, это ожидание участников рынка, а как реально будет действовать теперь госслужба по труду, об этом радио «Донбасс Реалии» спросила через запрос сам орган, мы опубликуем ответ. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
Министерство здравоохранения России утверждает, что запустило первую партию вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V» в гражданский оборот. В ведомстве обещают, что в ближайшее время первые партии вакцины должны доставить в регионы. Старт массовой вакцинации запланирован в России на октябрь 2020 года. Напомню, ряд ученых, в том числе и из России, ранее высказали мнение, что страна внедряет вакцину, не собрав достаточных данных относительно ее эффективности и безопасности. Подробнее об этом в материале журналистов Московского бюро «Радио Свобода».
Россия может справиться с коронавирусом к лету будущего года. Надежду на это высказал директор Института имени Гамалеи Минздрава страны Александр Гинзбург. По его словам, за 12 месяцев можно произвести 80 миллионов доз вакцины. И к лету, если все пойдет по плану, удастся привить большинство населения.
Мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. И это позволит прекратить эпид-процесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции.
11 августа президент Президент России Владимир Путин объявил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции под названием «Спутник Ви». Речь шла о вакцине, разработанной Центром Гамалеи. Тогда же на совещании с членами правительства Путин сказал, что вакцинацию прошла одна из его дочерей.
В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки, температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, ну и все, сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие.
Среди тех, кто заявил о том, что привился отечественной вакциной, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 4 сентября российские специалисты опубликовали в авторитетном медицинском журнале «Lancet» результаты первой и второй фаз клинических исследований спутника ВИ. Разработчики препарата утверждают, что у участников испытаний не было обнаружено серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.
При исследовании иммуногенности вакцин нами было показано, что у 100% добровольцев происходит формирование гуморального и клеточного иммунного ответа. Здесь важно обратить внимание на то, что мы провели исследование сравнения иммунного ответа антительного у добровольцев, которые формируются после вакцинации, с иммунным ответом у переболевших людей. И мы показали, что антительный ответ у вакцинированных добровольцев значительно превышает таковой у переболевших.
Как заметил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, публикация в журнале «Lancet» показывает признание российских ученых со стороны мирового сообщества. Тем не менее, в начале августа Ассоциация организаций по клиническим исследованиям, в которую входят участники российского рынка, призывала Минздрав не спешить с регистрацией вакцины. Ряд специалистов указывали, что Россия торопится внедрить вакцину без достаточных данных о ее безопасности. Кроме того, пока не пройдена последняя из стандартных трех фаз клинических испытаний с участием не десятков, а тысяч добровольцев. Во всем мире, в том числе в США, Великобритании, Китае, разрабатывается более 100 возможных вакцин от коронавируса. Третья фаза испытаний российского препарата «Спутник Ви», как заявляют в Центре Гамалеи, продлится минимум полгода. В мировой статистике по заболеваемости COVID-19 Россия сейчас на четвертом месте после США, Бразилии и Индии. 6 сентября сообщалось о рекордном глобальном суточном приросте заразившихся – примерно 304,5 тысячи человек.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай подсчитал, что Украина потеряла за почти 4 года экономической блокады неподконтрольной части Луганской области около 8 миллиардов гривен. Цитата: «Я за то, чтобы восстановить экономические связи, мы от этого получим сплошную выгоду». Об этом он сказал журналистам в Северодонецке. Позже, после резонанса в СМИ, Гайдай пояснил, что, цитата: «Пока убивают наших военных, пока идет почти открытая война Российской Федерации против Украины, это невозможно вообще». Какие убытки на самом деле получает Украина от запрета торговать с неподконтрольными территориями? Почему, несмотря на продолжающуюся войну, эта тема постоянно возникает в украинском информпространстве? Например, об этом ранее заявлял бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, Сергей Сивоха также, ну и ряд других должностных лиц. И как Украине начать снова торговать с Донбассом? То есть как будет выглядеть вот это вот восстановление торговли с неподконтрольными территориями, если все же Украина решиться на это? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Георгий, здравствуйте.
Добрый день.
Также с нами экономист Алексей Кущ. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
К нашим слушателям обращаюсь. Друзья, с вашей точки зрения, при каких условиях Украине стоит снова торговать с оккупированной частью Донбасса? Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Георгий, наверное, первый вопрос к вам. Вот Сергей Гайдай после резонанса в СМИ от своего заявления, от своих подсчетов, сказал журналистам о том, что он ни с кем не согласовывал вот это вот заявление в офисе президента, хотя ранее сообщал о том, что именно Андрей Ермак его предложил ему занять вот этот вот пост. Как вы думаете, вот это вот его личное заявление вашего преемника, по сути, да, на посту главы Луганской военно-гражданской администрации, или это вот некая такая информкомпания, щупание общественного мнения украинцев? Как думаете?
Я думаю, что все-таки это в большей степени, как вы сказали, прощупывание мнения. Почему? Потому что просто даже трактовка той фразы, которую вначале высказал Гайдай, а потом ее как бы вроде бы дезавуировал, то сама трактовка по себе, она носит неимоверное количество разных абсолютно не только точек зрения, а и ну, вот даже на бытовом уровне. Он сказал, возобновление торговли. Торговля сама по себе без расчетов денежных невозможна. Поэтому я многократно уточнял, что когда Семенченко проявил свою патриотическую, в кавычках, инициативу, устроив так называемую блокаду торговли на крови, то в то время, уже в то время, никакой торговли легальной с оккупированными территориями не было, потому что банковская система была уничтожена намного раньше, чем производственные связи. Что касается на сегодняшний день, я себе не представляю, как можно возобновить торговые связи без возобновления работы украинской банковской системы на оккупированных территориях. Это первое. Второе, и с моей точки зрения, это одно из основополагающих условий. Все предприятия, которые желают возобновить экономическую деятельность с Украины, они должны вернуться в украинское законодательное поле. Это касается и системы налогообложения, трудового права, и хозяйственного права. В любом аспекте эти предприятия должны работать в украинском законодательном поле. Само по себе на сегодняшний день это абсолютно невозможно. Далее. Можно вести речь о возобновлении промышленно-экономических связей, но это не есть торговля. Например, если на Алчевский металлургический комбинат, я сейчас говорю исключительно условно, отправляется энное количество руды, из которой выплавляется энное количество окатыша, чугуна, стали, неважно чего, и отправляется назад на территорию, контролируемую центральной властью, то это не является торговлей. Это является элементом производственных связей. Вот, может быть, имеет смысл рассматривать такие возобновления связи. Но на сегодняшний день, подчеркиваю, в нынешних условиях, когда ни одно предприятие на оккупированной территории не работает в законодательном поле Украины, я считаю, такие высказывания, мягко говоря, они контроверсийны.
Да, еще эти предприятия не контролируют их фактические собственники, потому что, вот вспомню, да, началась вот эта национализация этих предприятий, их фактически отжали, сейчас они работают под крылом компании «Внешторгсервис», которую, по данным СМИ, контролируются украинские российский уже теперь олигарх Сергей Курченко, но все-таки, Георгий, говорил все-таки Сергей Гайдай об экономических связях. Цитата: «Я за то, чтобы восстановить экономические связи, мы от этого получим сплошную выгоду». О торговле вот не совсем, не поднимал он вроде бы этот вопрос. Вы говорите о том, что прощупывают почву, да, зачем? Почему он поднял эту тему?
Ну, с моей точки зрения, это все лежит в одном большом контексте, который проводником которого, с моей точки зрения, является непосредственно господин Ермак. С первых дней своего назначения, еще до назначения главой офиса, с момента назначения советником президента Зеленского, когда он фактически начал, с моей точки зрения, подыгрывать позиции Дмитрия Козака, и таким образом вот восстановление разорванных экономических связей – это один из небольших, подчеркиваю, но один из аспектов так называемого восстановления мира на Донбассе. Хотя, с моей точки зрения, ни о каком мире при данных условиях и речи быть не может. Это все исключительно, с моей точки зрения, подчеркиваю, это фикции. Похожие события происходили на территории Молдовы, где, между прочим, генеральным конструктором всего, что произошло с этим государством, я имею в виду отношений Молдовы, ПМР и в дальнейшем приведение к власти пророссийского президента Додона, генеральным конструктором всей этой комбинации и был именно как раз визави Ермака, это Дмитрий Козак. Поэтому для меня никаких сомнений нету в том, что это один из тех пунктов, которые были успешно, довольно-таки успешно реализованы на примере Молдовы.
Итак, получается, что группировкам ДНР и ЛНР нужно вот это вот остановление экономических связей. Если да, то почему? Зачем они вот стремятся к этому? Я еще вспомню, что при предыдущем главе украинской делегации Леониде Кучме были сообщения из трехсторонней контактной группы, что представители ОРЛО и ОРДО поднимали неоднократно этот вопрос восстановления экономических связей. Почему они к этому так стремятся? Зачем это им нужно? Ведь говорят же, ну вот, местные сепаратистские СМИ там, что своими силами вот восстановим промышленность Донбасса и тому подобные вещи, но оказывается нужно.
Ну, вне всякого сомнения, нужно. И я не обращаю абсолютно никакого внимания на откровенную тупую пропаганду, которую вещают так называемые средства массовой информации на оккупированных территориях. Получая постоянно донесения от различных разведывательных сообществ, и как наших, украинских, так и зарубежных, я получал копии оригиналов документов о ведении хозяйственной деятельности на оккупированных территориях. И аналитики и нашего министерства, Министерства экономики, Министерства финансов очень скрупулезно анализировали ту ситуацию, которая складывается на оккупированной территории. И вне всякого сомнения, конечно, это крайне выгодно тем людям, которые сейчас контролируют оккупированную часть Донбасса. Более того, к сожалению, к моему глубочайшему сожалению, продолжает процветать, ну, как ее называют по-разному, да, я ее предпочитаю называть черная торговля. Не есть большим секретом, что Украина продолжает покупать уголь с оккупированной территории. По подложным документам, которые, извините за сленг, мастырятся либо в Таганроге, если это речь идет о отправке морским путем, либо непосредственно в Ростовской области, если это идет речь с железнодорожным путем. Подложные документы делаются на тот уголь, который добывается на оккупированной территории. Сертификаты происхождения лепятся российские Ростовской области, и тариф известен $5 за тонну. Взятка именно чиновникам Российской Федерации, которые оформляют эти подложные документы. Кроме того, существует великое количество крупных перерабатывающих предприятий, которые на сегодняшний день просто стоят, простаивают. Я не говорю о тех предприятиях, которые вырезаны, точнее, ну, часть из них вырезана просто брутально на металлолом, но есть ряд современных предприятий, которые демонтированы аккуратно и перевезены на территорию Российской Федерации. И это далеко не только Луганский патронный завод. Поэтому, конечно же, и сами администрации оккупационные двух областей и, конечно, местные жители, они заинтересованы в том, чтобы задышала промышленность, потому что с точки зрения насыщенности промышленными предприятиями этот регион всегда превалировал над всеми остальными в Украине. Масса конгломераций, когда одно предприятие, оно является не просто градообразующим, оно является градообразующим одновременно сразу для нескольких населенных пунктов. И когда такое предприятие прекращает свою работу в связи с разрывом экономических связей, то, естественно, все эти люди, все, которые проживают в этих населенных пунктах, они остаются без средств существования.
Много слушателей есть, но все-таки задам еще вопрос Алексею Кущу, экономисту. Алексей, ну вот привел даже цифры Сергей Гайдай, глава Луганской военно-гражданской администрации. 2,5 миллиарда гривен, по его оценкам, недополучает область в год от блокады экономической неподконтрольной части Луганской области, насколько я понимаю. Вы разделяете вот подобные оценки, ну вот подобные прикидки, и вот 8 миллиардов гривен подсчитал он за все время блокады, которая, напомню, фактически началась в январе 2017 года, недополучила Украина. Как вы относитесь к этим цифрам?
Ну, я отношусь к этим цифрам как к очень условным. Дело в том, что мы с вами неоднократно обсуждали вопросы особенности развития региональной экономики. В частности, я написал в свое время целый ряд статей про как бы специфику развития региональной экономики в условиях ее разделения на подконтрольные и неподконтрольные как бы сегменты. На самом деле проблему восстановление экономических связей, знаете, это как в учете есть актив и пассив. Да? То есть невозможно оценивать актив, то есть в данном случае это те деньги, которые Украина могла бы получить от экономической интеграции, без учета пассива в виде тех затрат, которые придется на эту интеграцию Украине понести. Потому что мы прекрасно понимаем, те связи, которые есть, они сейчас разрушены технологические цепочки, реанимация заводов, восстановление связи — это все определенные затраты. То есть как бы прямые, косвенные. Поэтому в отрыве от... То есть надо рассматривать как баланс тех доходов, которые Украина получит, и тех расходов, которые она понесет. И на мой взгляд, вот как бы заявление, которое прозвучало, его стоит расценивать исключительно в политической плоскости. То есть это необходимый политический фон, который создается внутри Украины для того, чтобы обеспечивать определенный вектор политического движения для президента Зеленского. То есть он себя позиционирует как президент-миротворец, он пытается активизировать следующее в нормандском формате. Соответственно, ему нужен такой позитивный, такой примиренческий дискурс внутри страны, да, чтобы это не один он говорил, да, о восстановлении этой связи и так далее, чтобы об этом говорили чиновники, министры, общественные деятели, чтобы это было как бы частью внутреннего государственного дискурса. Мы как-то в вашей передаче поднимали вопрос вообще, как вообще эта интеграция могла бы произойти для того, чтобы сохранить баланс интересов. И я в очередной раз вспомню о том, что как бы 3 года назад, когда мы проводили исследование региональной экономики по оккупированным территориям, мы разработали тогда концепцию так называемых демилитаризованных свободных экономических территорий, так называемая ДСЭТ. И вот эта концепция, на мой взгляд, она одна из наиболее эффективных. Почему? Потому что, когда мы говорим о восстановлении экономических связей, мы никогда не увязываем это с вопросами, ну, точнее, так, те, кто об этом говорит, они не увязывают эти вопросы с проблемой мирного регулирования. То есть мы попадаем в своеобразную ловушку. И с одной стороны, если мы говорим о том, что экономическая интеграция возможна только после всеобъемлющего мирного процесса, ну, значит, мы откладываем эту самую экономическую интеграцию там, на долгие годы, а возможно даже на десятилетия. Потому что мы прекрасно понимаем, что как бы полное урегулирование конфликта, оно в ближайшее время вряд ли произойдет. Но тем не менее, это не значит, что нужно сегодня сидеть сложа руки. То есть поэтому в данном случае, что дает концепция демилитаризованных свободных экономических территорий? Она дает тот самый необходимый обмен экономики на мир, да, но не в рамках как бы всех оккупированных территорий, а в рамках тех отдельных ее сегментов, районов, которые готовы к такому процессу интеграции. Таким образом, получается, как вы знаете, разноуровневое или разноскоростное движение. То есть, например, на определенных участках разграничения, в определенных районах, как бы, условно говоря, горит красный свет, там идут как бы велотекущий, возможно, военный конфликт. На других горит, допустим, желтый. Там существуют определенные, как бы, достигнут определенные позиции по перемирию. Определенные территории, которые готовы для мирной интеграции, их необходимо интегрировать через вот этот проект свободных демилитаризованных экономических территорий. Вот в частности, если мы говорили об Алчевске, вот Алчевский промышленный остров, он как раз является одним из таких наиболее реальных претендентов на создание этих демилитаризованных свободных экономических территорий. То есть что подразумевает эта концепция? Она подразумевает, что с этой демилитаризованной территории выводится незаконное вооруженное формирование. Там восстанавливаются фискальные налоговые посты Украины, украинского государства. То есть местная продукция получает сертификаты происхождения, выданные именно украинскими государственными структурами. Там восстанавливается функционирование национальной банковской системы. И, соответственно, эти территории переходят под управление неких совместных органов власти, которые формируются на паритетных началах как со стороны Украины, так и со стороны международных организаций, так и со стороны местных органов власти, которые, ну, тут формат, как они формируются, можно как бы обсуждать. Но это как
бы... Алексей, да, мы много обсуждали эти вещи, я вот отсылаю к наших слушателей, к предыдущим эфирам с вашим участием, когда вы делали эти предложения. Вы сказали о том, что нужно подвести дебет и кредит, да? Ну, сколько может стоить вот это восстановление экономических связей? Ну, я не знаю, наверное, будет все-таки Украина рассматривать это в комплексе. Все территории попытаются восстановить экономические связи со всеми оккупированными территориями. Вот привел цифру Сергей Гайдай, 2,5 миллиарда гривен. Ну, наверное, это чистый доход, который недополучает Украина от блокады этих территорий. А сколько будет стоить эта реинтеграция?
Ну, опять же, отсылаю всех к своей статье, которая была напечатана в прошлом году, которая как раз комплексно оценивала, как бы условно говоря, ценник этой реинтеграции и тех доходов, которые могла выпустить украинская экономика. И там как раз происходит такая парадоксальная ситуация, как бы в принципе, если мы берем там 3-4-летний временной интервал, то затраты, они примерно соответствуют тем доходам, которые может получить украинская экономика. И в общем, это речь идет о 10-15% ВВП в течение там, 4-5 лет. То есть, условно говоря, для того, чтобы реинтегрировать эти территории, Украина должна тратить в год примерно 3% своего ВВП в течение 5 лет.
А давайте поясним, на что эти деньги пойдут? Вот вы такую серьезную сумму, да, назвали. А за что платить придется Украине?
Ну, смотрите, если мы говорим в данном случае о глобальной реинтеграции, да, вот опять же мы говорим о слиянии финансовых систем. Там сейчас существует гибридная, да, незаконная финансовая система, которая заполнена российскими рублями. Существуют так называемые центральные банки в Донецке и Луганске. Они через цепочку южно-осетинских банков, они связаны с московскими банками, возможно, с банками других государств, потому что ту же Южную Осетию, например, в свое время признавала и Науру, и Венесуэла, и другие там еще несколько стран. То есть, в принципе, есть выход на международную банковскую систему, хотя очень ограничен. И тут можно вспомнить, знаете, как объединение ГДР и ФРГ. То есть, вспомните, там в течение одного дня фактически в банковской системе ГДР там вот, финансовые ресурсы были заменены на как бы западно-германские марки. Примерно то же самое при реинтеграции придется сделать Украине, потому что, естественно, вся эта рублевая масса, она будет, Россия забрана с этих территорий, и как минимум несколько миллиардов долларов в эквиваленте, ну, естественно, это в гривнах, но это все равно эквивалент в долларах, придется потратить для того, чтобы заместить финансовые ресурсы вот этой квази банковской системы, которая создана на оккупированных территориях, для того, чтобы совместить украинской банковской системой. Но это мы говорим о глобальном проекте. Плюс восстановление инфраструктуры, да, социальные стандарты, выплата задолженности пенсии, потому что сейчас уже накоплены десятки миллиардов гривен задолженности по пенсиям, которые придется как уплачивать при глобальной реинтеграции. Опять же, возобновление выплат социальных стандартов, восстановление предприятий, инвестиции необходимы для этого. Необходимо будет тратить значительные средства на экологию, потому что там сейчас большие с этим проблемы. Восстановление инфраструктурных систем. И так, то есть в результате это вот та сумма примерно 3% ВВП в год. Но потенциально мы получаем те же 3% ВВП в течение 5 лет плюс за счет того, что открывается дополнительный рынок, за счет того, что местные предприятия начинают работать в структуре украинской экономики, отчислять налоги в украинский бюджет. Их продукция включается в структуру нашего ВВП, увеличиваются торговые обороты, экономические связи и так далее. Но мы всегда должны понимать, что, как правило, затраты, они недооцениваются, а потенциальные доходы переоцениваются.
Ну, то есть сначала нужно хорошенько вложиться, и только через несколько лет Украина начнет получать дивиденды от экономической реинтеграции Донбасса. Я напомню, это Алексей Кущ, экономист, также с нами экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, 0800-300-403, номер прямого эфира. Говорим о том, стоит ли Украине возобновлять экономические связи с оккупированной частью Донбасса. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Это я, да?
Да, мы вас слушаем.
А, да-да-да, это Харьков, Игорь. Вот у меня вопрос конкретный к Георгию Туке. Вот, уважаемый Георгий, вот вы можете представить, вы так уже солидно читали, вы можете представить, что Германия торговала во время войны с Россией? Это нонсенс. Вот я не пойму, к чему этот Кущ говорит, что ГДР и ФРГ, у них войны не было, были торговли, у нас война, людей убивают. А теперь торговля. Вот при Порошенко торговали, я знаю точно, вот Георгий не даст соврать, Кононенко был такой фраер, который торговал из оккупированной территории, который брал 10 долларов с тонны. Вот, Георгий, вы можете понять? Вот вы сказали, торгует. Назовите фамилию, кто торгует углем? Или вы боитесь сказать? Скажите на весь эфир, кто торгует углем сейчас с Украины и оккупированной? И теперь еще вопрос. Вы знаете, Вот кому война, кому мать родная. Ребята, война не закончится, пока будет этот кошмар. Люди стали миллиардерами и миллионерами на войне. Егорь, скажите, кто торгует. Спасибо.
Спасибо. Ну вот давайте еще слушателей послушаем, а потом прокомментируем. Еще к одному слушателю обращаюсь. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. У меня два вопроса. Первый вопрос, в принципе, такой же, как и у предыдущего слушателя. То есть, почему у нас с Российской Федерацией, например, в 2019 году отрицательное торговое сальдо было в 1 миллиард долларов? То есть, я имею в виду, разве торговать с россиянами – это не государственное преступление, там, например, госизмена или финансирование терроризма или что-то такое, мы же воюем, они убивают наших людей. То есть почему продолжается торговля с Российской Федерацией, это первый вопрос. И второй вопрос, вот эта вот статистика торговли Украины и Российской Федерации, она включает в себя торговлю с оккупированными россиянами Крымом и Донбассом? Спасибо.
Спасибо. Еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Сергей, Краматорск. Вы знаете, я согласен с Георгием Тукой, согласен полностью, что пока не происходит все под украинской юрисдикцией, торговать там, конечно же, невозможно никаким образом. Это в плане налогообложения, в плане всего остального. Ребята, все равно, давайте будем честны, торговля идет. То есть, у меня, допустим, вот есть знакомые в Донецке, которые могут спокойно купить украинскую продукцию в Донецке. Поэтому торговля идет. И здесь тоже. Здесь у нас в Краматорске можно купить ДНРовские сигареты. Даже в наглую. С этими акцизными марками. В наглую продают. То есть, дело в том, что где-то как-то это все пропускается, правильно?
Ну, сигареты, которые производятся на неоккупированной территории, можно, насколько известно, по сообщениям СМИ, купить во всем мире с знаменитой фабрики «Хамадей». Мы вот об этом еще поговорим в нашем эфире. Еще одного человека послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Виктор, Луганская область. Я больше, скорее всего, склоняюсь за то, чтобы торговать, потому что мои предыдущие, скажем так, кто слушатели, говорили вам все против. Но смотрите, мы же не только должны экономически считать эти все вопросы, налоги, налогообложения, отчисления, как эти предприятия будут работать. Ваши эксперты очень далеко полезли по поводу этих заводов и так далее. Здесь элементарно. Есть украинские продукты на полках магазинов. Это уже хорошо. Возможно, у нас получится туда, скажем так, гривну просунуть на эти территории. А так, экономическая зона Российской Федерации, и кто от этого, скажем так, выигрывает? Мы можем бесконечно блокировать, я так считаю, эти все. Но это ни к чему все равно не приведет. А налоги, заработок, это дело, я думаю, что второе. Желательно, лучше бы для начала наладить экономические связи вот таким вот образом.
А как вы это видите? Вот можете пояснить, при каких условиях Украине стоит вот налаживать экономические связи? Вот есть ли для вас какие-то требования, которые бы вы выдвигали Российской Федерации для того, чтобы вот туда вернулась гривна, везти продукты, забирать их продукцию, уголь, металлопрокат?
Понимаете, вы говорите более о таких вот сложных вещах. Я говорю о продуктах провизии. А так вообще, понятное дело, нужна политическая воля, чтобы это все начать делать, что есть люди, которые готовы ехать на ту территорию, пытаться что-то там продавать, налаживать какие-то экономические связи. А то, что они будут ставить палки в колеса, это однозначно, потому что они будут понимать, что у нас начнется какая-то связь транспортная, либо же поток денег в одну или другую сторону, это будет минус для них. А деньги, которые будут ходить, скажем так, финансовый поток, он не настолько сильно ударит по Украине, как вот говорят слушатели, что якобы так нельзя делать. Это не тот процент денег. Здесь больше политический, я так думаю, и для того, чтобы реинтегрировать именно людей.
Спасибо. Ну вот переадресую вопрос Георгию Туке. Давайте с конца начнем. Как думаете, может быть, стоит наладить поставки провизии хотя бы, да, потому что там живут украинцы, граждане Украины, как говорит наш слушатель, и не говорить, и начать с этого, и не говорить пока о заводах, о фабриках, подобных вещах.
Во-первых, хотел бы поблагодарить слушателей и зрителей за звонки. Очень мне лично очень интересны эти вопросы, которые люди поднимают. Принципиально надо действительно различать промышленность и бытовое, скажем так, бытовое потребление. Что касается второго вопроса, о котором говорил вот последний парень, о продуктах питания, например, да? Значит, когда я вернулся с Луганщины в Киев и начал работать в министерстве, мы трижды поднимали порог, который был разрешен перевозить людьми, пересекающими линии разграничения, в виде личных грузов. И третье повышение, оно составляло вес 75 килограмм физически. Причем подавляющее большинство количественных ограничений и номенклатурных они были сняты. Не есть великим секретом, что на КПВВ образовалась такая категория людей, их называют по-разному. Где-то верблюдами, где-то муравьями, которые за небольшую плату просто пересекают туда-сюда линию разграничения и перевозя вот эти вот самые грузы, в основном это продукты питания нашего украинского производства. Естественно, расчет производится в гривне. И, в принципе, понимая это, мы именно таким путем и шли. Забавно, действительно, и тут тоже слушатель абсолютно прав, что после второго поднятия, сначала было 25 килограмм, потом 50, потом 75. Вот когда мы подняли планку до 50 килограмм и сняли ограничения, например, на мясо-молочную продукцию, то приблизительно, если не ошибаюсь, в течение недели оккупационные власти Донецкой и Луганской, так называемых молодых республик, они со своей стороны для своих псевдограждан ввели такие ограничения на ввоз. Они прекрасно поняли, что украинская продукция дешевле, качественнее, ее охотнее приобретают, и это фактически составляет очень значительную конкуренцию тем российским производителям, которые зашли на оккупированный Донбасс. Поэтому оккупационные администрации ввели свои заградительные меры. Что касается вообще вопроса, который поднял наш слушатель из Одессы по поводу того, кто торгует и как можно торговать. Я уже говорил, что надо быть достаточно грамотным и понимать, что разрыв промышленных связей – это не есть торговля. Вот мы поднимали вопрос Алчевского металлургического комбината. Я в 2015-2016 году очень тесно общался с человеком, который в то время был генеральным директором Алчевского медкомбината, Тарас Григорьевич Шевченко. Так вот, за этот период, 2015-2016 год, боевики трижды заходили на Алчевский медкомбинат, имея желание поставить его под контроль. И трижды сами работяги, трудовой коллектив, извините за выражение, под срачниками их выгонял с территории завода. Потому что люди чудесно понимали, что остановка предприятия и все их семьи, это городообразующее, причем не только для Алчевска, предприятие, все их семьи останутся без средств существования. И только лишь после инициативы Семенченко, в конце концов, Алчевский медкомбинат был взят под контроль группировкой ЛНР. Поэтому тут торговли как таковой не было. Что происходит на сегодняшний день? Грубо говоря, если брать уголь, то схему я описал. У ДТЭКа есть шахта в Ростовской области, которая формально, юридически находится на территории Российской Федерации. И так как угольный бассейн, пласт угля с Донецкой области переходит на территорию Ростовской области, то очень легко тот уголь, который незаконно добывается на территории оккупированной Донеччины, выдавать как происхождение с той шахты в Ростовской области. У меня личный мой достаточно забавный случай. Небольшая тайна, что в современном мире более 80% разведывательной информации добывается в средствах массовой информации. И я лично на себе испытал очень забавный эпизод. Я начал интересоваться, каким образом уголь, который добывается на территории Донецкой области, транспортируется, например, в Турцию. На первом, на федеральном уровне средств массовой информации я такой никакой полезной информации не нашел. Когда я опустился на уровень второй, это областные средства массовой информации Ростовской области, там я обратил внимание на несколько бравурных докладов которых сообщалось о том, что Таганрогский морской порт увеличил объемы перевалки, без конкретики. И только когда я уже добрался на уровень местный самого города Таганрог, я фактически, это в открытом доступе была информация, отчет акционерам о деятельности Таганрогского морского порта. Так вот, стремительно за год, я сейчас боюсь соврать, по-моему, в 3 раза увеличилась перевалка за счет конкретно именно угля. При том, что шахты Ростовской области собственную добычу не увеличили. Ну, тут не надо быть каким-то академиком, чтобы понимать, что эта перевалка была увеличена исключительно за счет того угля, который добывается на Украине.
Ну, то есть Украина покупает белый уголь, да, видит по документам. Это украинское государство непосредственно покупает этот уголь.
Да, да, да. К сожалению. Хотя, с моей точки зрения, если бы не такие колоссальные финансовые интересы, то давным-давно надо было бы эту кормушку прихлопнуть. И не только, между прочим, на оккупированном Донбассе. У нас до сих пор действует исключительно коррупционный закон о свободной экономической зоне Крым, о котором мы так уже не один раз говорили у вас в эфирах, что позволяет фактически на территории оккупированного Крыма только 2 предприятия прошли перерегистрацию в украинском законодательном поле. Это «Титан», «Крымский Титан» и «Крымский Содовый». Оба принадлежат господину Фирташу. И вот такая перерегистрация, она позволяет господину Фирташу более 90% продукции этих предприятий отправлять на экспорт, получая абсолютно на законных основаниях сертификаты происхождения в Торгово-промышленной палате Украины. Хотя, ну, опять-таки, всем понятно, что это исключительно коррупционная кормушка. Почему до сих пор ее не прикрыли? Вообще только я один в протяжении 5 лет постоянно поднимаю этот вопрос. По-моему, такое впечатление, что больше в Украине это никого не интересует и не возмущает.
Последний вопрос Алексею Кущу. Алексей, ну вот еще сказал Сергей Гайдай, что область Луганская, в частности, не может нормально развиваться в условиях экономической блокады. Ну вот ваше мнение как экономиста. Есть ли будущее вот экономики этих регионов? Можно понять даже Сергея Гайдая, он возглавляет область и заинтересован в том, чтобы как можно больше денег было в местном бюджете. Ну вот так получилось, что в его области половина, большая часть даже, да, оккупирована. Могут ли развиваться Донецкая и Луганская области без торговли с неподконтрольными территориями?
Ну, мы должны понимать, что региональная экономика, которая формировалась в Луганской и Донецкой областях, она является основной частью единого территориально-производственного комплекса, который создан был как бы в рамках так называемого Донецко-Приднепровского экономического района. И эти территориально-производственные комплексы, они являются практически неразделимыми между собой. С точки зрения технологии, с точки зрения производства, ну, как бы две основных технологические цепочки, которые там существуют, это уголь, кокс, металл и уголь, электроэнергия, металл. Соответственно, где-то, если происходит разрыв этих цепочек, то и производство конечного продукта, оно становится практически невозможным. Вот в чем одна из основных проблем, как бы, региона? Она заключается в том, что, с одной стороны, Россия выстраивает некую такую патерналистскую квазииндустриальную витрину на оккупированных территориях. Понятно, что там существуют колоссальные проблемы с экономической точки зрения, но они взяли за основу приднепровский сценарий. В Приднестровье тоже существует как бы металлургический комбинат, там есть своя генерация электроэнергии. Но в отличие от Украины, как бы, власти так называемой Приднестровской Молдавской Республики, непризнанные, они договорились с центральными властями Кишинева, и они получают сертификаты происхождения, они могут легально продавать свою продукцию на внешних рынках, и экономические связи предприятий Приднестровья и Молдовы, они не такие как бы существенные. Потому что Молдова — это в основном аграрная страна, Приднестровский экономический такой остров, это там есть машиностроение, металлургия, которая существует как бы в рамках такого обособленного экономического района. В Донецке, в Луганской областях ситуация несколько иная. Так вот, Россия выстраивает эту патерналистскую, такую квазииндустриальную витрину, то есть формата позднего Советского Союза. Да? Государственная экономика с вкраплениями очень условного рынка. Но у России на оккупированных территориях есть один аргумент. О чем они говорят? Они говорят о том, что эти непризнанные республики — это молодые государственные образования, у которых существует масса проблем, но это все будет решаться в будущем. То есть, как бы, что вы хотите от, как бы, молодых республик, которые только начинают как бы выстраивать свою как бы экономическую историю. Понятно, что Украина в этом плане она должна проводить идеологическую борьбу, да, с российским влиянием, потому что инфильтрация этого влияния на контролируемую территорию она огромна. И в данном случае Украина должна была выстраивать свою экономическую витрину на этих территориях, показывая, что центральная власть Киева она обладает как бы визией, обладает определенной программой развития, экономического развития этого региона. Там тоже можно реализовывать различные концепции, показывать, что работают предприятия, работают шахты, развивается инфраструктура. Но, к сожалению, мы видим обратный процесс. Мы видим, что скорость деградации экономических мощностей на контролируемых территориях Луганской и Донецкой областей, она примерно соответствует скорости деградации экономики в так называемых ДНР и ЛНР. Ну, за редким исключением. Там берем как исключение Мариуполь, да, где существует благополучная ситуация за счет двух металлургических комбинатов. Авдеевка там за счет крупнейшего коксохимического завода. Если берем Луганскую область, контролируемые территории, там ситуация вообще плачевная. Северодонецк, Лисичанск и другие города, остановленные шахты, остановлены крупнейшие промышленные предприятия, которые являются флагманами региона, экономическими флагманами. И вот здесь мы должны понимать, что вот простое восстановление так называемых экономических связей, хоть там менять руду на металл, там, применять какие-то давальческие схемы а-ля 90-е годы, все это никак не решит проблему развития региона. Оно может только решить проблему консервации этой бедности и проблему консервации деградации, которая происходит там сейчас. То есть все равно ползущая деградация будет продолжаться. Поэтому украинская, к сожалению, начиная с 2014 года, я не видел на уровне наших центральных органов власти, на уровне наших профильных министерств серьезных концепций именно экономического развития подконтрольных территорий Луганской и Донецкой области, особенно на линии соприкосновения, для того, чтобы показать действительно какой-то экономический прогресс. А, к сожалению, никаких новых идей реализовано за эти там, 5-6 лет так и не было. То есть мы не увидели там, создание индустриальных или технологических парков, там, это, создание новых каких-то экономических кластеров, которые бы показывали, что вот Украина, она в этом в плане смысла, в плане развития регионов, она идет впереди. Поэтому идет такая ползучая деградация, ползучее разрушение. Поэтому вот эти заявления губернатора о том, что там вот сейчас нужно там начать менять руду на металл или там останавливать какие-то экономические связи, на самом деле, кроме интересов там нескольких финансово-промышленных групп или нескольких там собственников нескольких заводов, это решение ни к чему не приведет. То есть проблему нужно решать комплексно, системно. То есть либо...
Спасибо, Алексей. К сожалению, заканчивается наше время, но ограниченное. Напомню, это был Алексей Кущ, экономист, и Георгий Тука, экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Благодарю участников нашего эфира, благодарю вас за ваши звонки. Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
В лимане Донецкой области спасатели продолжают ликвидировать пожар в Свято-Петропавловской церкви. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По данным ГСЧС, здание храма деревянное. Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. Информации о пострадавших и жертвах нет. Летом храму Петра и Павла исполнилось 172 года. В 2008 году церковь была реставрирована. Спасатели ликвидировали пожары в Луганской области, об этом также сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, спасатели погасили пожары ячеек сухой травы и лесных насаждений в Новоайдарском районе, которые возникли 2 сентября, и возникшее 4 сентября возгорание сухой травы, валежника и лесных насаждений между селами Лобачево Новоайдарского района и Старый Айдар Станично-Луганского района. Напомню, в результате пожара в Новоайдарском районе погиб один военный вооруженных сил Украины, двое получили ожоги. Президент Владимир Зеленский заявил, что встреча советников лидеров стран нормандского формата Украины, Германии, Франции и России должна состояться 11 сентября. Об этом президент заявил на брифинге в Сумах. Владимир Зеленский пообещал, что украинская власть делает все для того, чтобы сохранить режим тишины на Донбассе и избежать большого числа погибших и раненых. Последний раз лидеры нормандской четверки проводили встречу 9 декабря 2019 года в Париже. Полиция Киева устанавливает обстоятельства избиения бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Сейчас пострадавший находится в больнице, где ему оказывают помощь. О том, что Балуха избили, сообщил бывший политзаключенный Олег Сенцов. Сначала он написал, что после избиения Владимир Балух находится в тяжелом состоянии, но впоследствии добавил, что он в сознании, у него сломана рука и ключица, и угрозы жизни нет. Напомню, 7 сентября исполнился год, как Балуха и Сенцова и еще 9 политзаключенных освободили из российского заключения. В окружной административный суд Киева обратились иском об отмене запланированных на 25 октября местных выборов в Украине. В суде сообщили, что общественная организация «Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян» просит суд отменить постановление Центральной избирательной комиссии, которым были назначены выборы. По мнению истца, постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины. Донецкая фильтровальная станция будет остановлена с 9 по 12 сентября в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает компания «Вода Донбасса». Подача воды будет остановлена или частично сокращена как на подконтрольной, так и неподконтрольной украинской власти части Донецкой области. В частности, подача воды будет остановлена в Авдеевку и Верхнеторецкое, сократится водоснабжение в Донецке. По прогнозам синоптиков, завтра, 9 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 10, днем от 22 до 24 градусов тепла.
Вы слушали программу «Радио Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Там же вы можете связаться с нашей командой, предложить нам темы для разговора в студии или работы наших корреспондентов, или рассказать историю из оккупации. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».